Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 3 февраля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Морозы и пассажирское настроение. Льготные медикаменты. Решена ли проблема? Готовимся к выборам. Выпуск новостей открывает программу. С ней вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Продолжается подготовка к президентским выборам и дополнительным выборам депутата Совета депутатов 4-го созыва по 14-му одномандатному избирательному округу. Территориальная избирательная комиссия города Железногорска утвердила 2 февраля составы участковых избирательных комиссий и их председателей. Всего на выборах 4 марта будет работать 41 участковая избирательная комиссия. Что касается оснащения комиссии веб-камерами, то пока неизвестно, все ли они смогут транслировать избирательный процесс в режиме онлайн 4 марта. По словам председателя ТИК Виктора Лугарева, сейчас ведется подготовительная работа и определяются технические возможности для установки веб-камер. Информация, на каких участках будут установлены камеры и каким образом будет организована трансляция изображения с них в сети интернет, появится на сайте избирательной комиссии Красноярского края. Там же будет размещена ссылка на саму трансляцию. Железногорская территориальная избирательная комиссия утвердила и форму бюллетеня для проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов 4-го созыва по 14-му одномандатному избирательному округу. В территориальной избирательной комиссии 2 февраля прошла жеребьевка по определению даты выхода в свет агитационных материалов в газете «Город и горожане». Новая гражданская инициатива появилась в нашем городе. Двое рабочих, слесарь-ремонтник горно-химического комбината Анатолий Пшеничников и рабочий цеха номер 86 УАО «Информационные спутниковые системы» Анатолий Абраменков выступили инициаторами нового гражданского движения «Железногорск за Путина». «Мы, жители Железногорска, выступаем в поддержку Владимира Путина от имени нашего города. Мы считаем, что этого требует время, что об этом нужно сказать во весь голос. Сегодня мы обращаемся к вам, железногорцы, друзья, соседи, коллеги и просто земляки. Мы верим, что будем услышаны вами», пишут в обращении рабочие. Вот еще цитата из обращения. «Сегодня крупнейшие предприятия Железногорска обеспечены работой на десятилетия вперед. У нас появились перспективы. Это промышленный парк на базе ГХК и ИСС. Это новые рабочие места. Это деньги на медицину, школы, дороги. Мы не хотим терять того, что было наработано в последние годы. Разрушить можно быстро, но для возрождения России как великой державы с ее промышленным энергетическим потенциалом нам необходима стабильность, и мы знаем, кто сможет ее обеспечить. Урал поднимается на защиту Путина, Сибирь поднимается на защиту Путина», говорится в обращении. Как пишет информагентство «Пресслайн», инициаторы намерены создать общественное движение, которое в будущем может приобрести и общероссийский масштаб. Руководители управления Пенсионного фонда Центральной группы районов края 3 февраля соберутся в Железногорске. Цель визита – участие в отчетном совещании по итогам работы в 2011 году, которое пройдет под председательством управляющего УПФР по Красноярскому краю Сергея Жиркова. В совещании примут участие представители 16 из 59 территориальных органов Пенсионного фонда края, в том числе Красноярска, Железногорска, Дивногорска, Сосновоборска, Балахтинского, Березовского, Большемуртинского, Емельяновского, Манского и Сухобуземского районов. Об итогах встречи мы расскажем в нашей передаче в понедельник. ЕДДС сообщает, в связи с работами на трансформаторной подстанции номер 174 будет отключена электроэнергия в жилых домах в поселке Первомайском с 14 до 15 часов 6 февраля. Электричества не будет на улице Мичурина с 8 по 43 дом, улице Белорусской с 3 по 29 дом, на Госпитальной с 18 по 43 дом, Щетинкина с 14 по 42, на улице Таежной с 5 по 20 дом, на улице Узкоколейной с 1 по 14, а также в Садовом товариществе номер 30. Также 6 февраля из-за работ на трансформаторной подстанции в поселке Первомайском с 14 до 16 не будет электричества. На улице Белорусской в жилых домах 21А, 21Б, 28А с 23 по 43 дом. На улице Челюскинцев 36, Госпитальный 28-30 и на Шевченко 35. Продолжаем программу. 2 февраля в подъезде дома номер 24 по улице 60 лет в ЛКСМ сотрудниками уголовного розыска была задержана 30-летняя женщина. У нее изъят шприц с дезморфином массой 3,36 грамма. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Второй этап конкурса «Ученик года Железногорска» состоится 4 февраля в Дворце творчества детей и молодежи. В этот день ребятам предстоит деловая игра «Будущее начинается сегодня». Приглашаются только участники, прошедшие во второй тур. Регистрация участников в 12:30, начало игры в 13 часов. В 15 часов состоится дискуссия на тему «Школа для учителя или для ученика? Права школьника, миф или реальность?». Приглашаются педагоги и учащиеся. Группа поддержки до 8 человек от образовательного учреждения. Как говорят организаторы, конкурс направлен на стимулирование учащихся старших классов к активной творческой, познавательной и общественной деятельности, а также на их самореализацию в различных сферах школьной жизни. Заключительный третий этап конкурса пройдет в апреле. Это была последняя информация выпуска новостей. С ними вас познакомила Татьяна Фирсова.
Тема транспорта и пассажирских перевозок будет интересовать людей всегда, ну или пока человечество не придумает альтернативных способов передвижения. Это утверждение еще раз доказал объявленный на днях городским радио опрос о деятельности Железногорского ПТП. С какими жалобами и предложениями обращались жители в редакцию, знает Катерина Добреля.
Идея опроса возникла одновременно у всех журналистов нашей редакции. С наступлением зимы, а в особенности крещенских морозов, пассажирские перевозки становятся главной темой обсуждений. Те, кто предпочитал личный транспорт, пересаживаются на городские автобусы. Пассажиропоток увеличивается вдвое, а на линии работает все то же количество изрядно изношенного автопарка. Интервалы движения не меняются в зависимости от времени года. Толчком к проведению сеанса обратной связи стал случай с жителем города, который ехал на 602-м из Красноярска. Алексей рассказал, что в салоне автобуса было очень холодно. Водитель всю дорогу курил и ответил ненормативной лексикой на замечания женщины в возрасте. Как показал наш опрос, подобные истории есть практически у каждого, кто нам звонил.
Мы ехали от ТА до ЖД вокзала 2:10. Замерзли так, что едва встали с места. Это был 602-й. Сняли городской маршрут, десятку. Двойные сиденья были только на первой площадке, а остальные во всем салоне только с одной стороны. И вот в таком транспорте при -22 мы ехали в Красноярск.
Юрий Вячеславович, 44-й, 10-й вообще плохо ходят. Ждешь по часу, по полтора, кто хочет уехать и на работу, на Элку, и домой. Сегодня я ждал. Я 5:50 вышел и только 10:10 приехал на работу.
Елена Дмитриевна, водители спешат закрывать дверь на выходе. Вот у меня муж, ему 81 год, он застрял.
Руль Тамара Федоровна, однажды я ехала из Красноярска. Водитель буквально всю дорогу разговаривал по сотовому телефону. И мы сидели рядом с девочкой, она студентка. А это, говорит, они отслеживают так контролеров. Билет не дал.
Мария Петровна, дочь ехала в Железногорск на 602-м маршруте. Зашла в автобус на остановке «Красмаш». Отдала водителю 100 рублей, а требовалось 65 оплатить. Он сказал, что нет сдачи. В автовокзале надо разменять деньги, отдать ему 65, а он вернет 100. Но пока дочь разменивала в кассе, он ее увидел и сразу же исчез. И нигде его не было видно. Вот так водитель обманывает людей.
Николай Васильевич, где-то в первой половине этого месяца сажусь я около рынка, доезжаем до почты, и он останавливается. Народу был полный автобус, девятка. Он говорит, автобус у меня сломался, все, приехали. Я обратился к кондуктору и говорю, ну, все-таки ваша обязанность заключается в том, чтобы нас посадить на следующий маршрут. Проезд оплачен. Она говорит, во, не хватало, я еще вас буду пересаживать.
Хамство контролеров, грубость и невнимательность шоферов, стужа в салоне, частые сбои графиков движения, нарушение правил паровоза пассажиров. Все эти жалобы повторяются из года в год. Звучали они и от наших слушателей. Среди предложений по улучшению работы муниципального перевозчика – объявлять остановки, увеличить время работы третьего маршрута в вечерние часы, вернуть рейсы второго маршрута, пустить автобусы на кладбище и в сады за 3 и 3А КПП зимой. Повысить культуру общения контролеров и водителей, разместить в салоне информацию о перевозчике, контактные телефоны и фамилию, имя, отчество шофера и контролера автобуса. И уж совсем из наболевшего посадить в городской автобус, желательно марки «Икарус», директора предприятия вместе с чиновниками и прокатить полный круг по морозу. Этого хватит, чтобы понять причину дефицита контролеров на предприятии, считает житель города Николай Васильевич.
И она посмотрела не только как пассажир. Пассажир, ладно, я ехал там 3-5 остановок, проехал, вышел. А как их кондуктора, не хватает их? Ну, естественно, как они будут работать? В холодище живут, болезнь человека будет. Я не знаю, почему такая забота у нашего начальника ПТП.
Претензий много, ответы со стороны транспортников и чиновников повторяются. Холод, изношенный транспорт, низкая зарплата сотрудников, убыточные тарифы на перевозку. Где корень проблемы? И все же, объективности ради, приведем другой пример отношения водителя к пассажирам. Случай произошел на днях. Пожилая женщина с двумя детьми замерзала на остановке «Красмаша» в Красноярске, рассказал замдиректора по эксплуатации МП по АТП Евгений Москаленко.
Водитель междугороднего автобуса, выполняя перевозки по маршруту номер 602, посадил в салон людей без предоставления места для сидения. И на остановке «Красмаш» города Красноярска осталась бы пожилая женщина и двое маленьких детей на морозе. Так как рейс был вечерний, то есть следующий рейс этого маршрута прошел бы через эту остановку ровно через час.
В итоге бабушка с внуками ехала в проходе салона, сидя на детских санках. Формально водитель нарушил свои должностные инструкции и мог быть наказан, согласно уставу предприятия. А если смотреть по-человечески, мог ли он оставить женщину и малышей замерзать на ночной дороге? Стоит ли всегда следовать правилам, или все-таки в первую очередь нужно оставаться людьми?
Федеральная льгота финансированием не обеспечена. Бюджет на региональную льготу за 2012 год исчерпан на 90%. При таких темпах лекарственных препаратов по льготным рецептам хватит всего на 2 недели. И ФМБА денег не выделила, как в прошлом году. Что будет дальше, неизвестно. Примерно в таком ключе в очередной раз прозвучала проблема льготного лекарственного обеспечения в ЗАТО на одной из планерок в администрации неделю назад. Врачи и чиновники бьют в колокола на всех уровнях. Изменилась ли ситуация за прошедшее время, выясняла Екатерина Литвинова.
Напомним, все льготополучатели лекарственных препаратов ЗАТО делятся на федеральных и региональных. Федеральная льгота финансируется Министерством здравоохранения России. Формируется заявка на необходимые лекарства, затем краевой Минздрав получает федеральную субвенцию. На выделяемые средства закупаются лекарства и рассылаются по территории согласно заявке. Источник финансирования региональной льготы – краевой фонд медицинского страхования. Из него на каждую категорию льготников выделяются лимиты денежных средств. Так вот, начиная с августа прошлого года, препаратов, закупленных для федеральных льготников, стало не хватать, рассказала заведующая поликлиникой Лилия Стрелкова.
С федеральными льготополучателями, это инвалиды, участники и так далее, и другие льготные категории граждан, они у нас обеспечивались частично за счет средств региональных, так называемый 501 код правительства, который позволял нам обеспечивать федеральных льготников за счет региональных денег. Таким образом, мы за прошлый год имели перерасход по лимитам денежных средств, выделенных краем, и пытаемся закрыть их в этом году. В этом году по централизованному закупу препаратов еще нет, но жизненно необходимые препараты мы обеспечиваем всегда, с небольшими перебоями в 2-3 дня, не более. Если у препарат у астматика или диабетика, кто идет на инсулине, и у кого есть жизненная необходимость и потребность, мы либо предлагаем госпитализацию, либо обеспечиваем за счет каких-то других источников финансирования, но так или иначе решаем проблему.
Отпуск препаратов по 501 коду не прекращался до декабря. Затем выдача рецептов была временно приостановлена. Медики не знали, какие будут отпущены лимиты на следующий год. Однако инсулины и противоастматические препараты выписывались всегда. Лилия Рафаиловна уверена, по некоторым позициям лекарств люди обеспечены вплоть до марта. Зная, что в начале года случаются перебои в поставках, стремились запастись. Собственно, во многом именно этим вызван большой перерасход, утверждает Стрелкова.
Мы весь декабрь фактически отпускали и региональным льготополучателям, и федеральным льготополучателям по 501 коду в счет лимитов денежных средств на 2012 год. И если бы у нас не было такого большого перерасхода, мы бы, скорее всего, уложились в лимиты денежных средств до конца года. У нас было выделено 8 622 000 рублей. В общем-то, неплохая была сумма. На 3 673 000 мы обеспечили федеральных льготополучателей.
Такая же катастрофическая ситуация сложилась по всему краю. Минздрав края обратился в правительство Российской Федерации, запросило финансовые средства, чтобы погасить долги перед аптекой. Кроме того, если в прошлом году ФМБА выделяла собственные средства на лекарства, в нынешнем законодательство это сделать не позволяет. Зато осталось без дополнительной финансовой финансовой поддержки. Заполнить брешь придется опять-таки краю. Будем работать в тяжелом режиме, признается Лилия Стрелкова. Начиная с середины января, медики бомбардировали региональный Минздрав вопросами, когда же утвердят лимиты. Всю минувшую неделю проходили совещания как в телефонном режиме, так и напрямую. Результаты переговоров, если не вселяют оптимизм, то хотя бы дают надежду. В феврале льготополучателей лекарствами обеспечат.
Если говорить конкретно по ЗАТО «Железногорск», после взаиморасчетов с аптеками совершенно не осталось лимитов финансовых средств, выделенных нам на год. И с этой проблемой мы вышли на край. Ну, вот на феврале нам конкретно выделены финансовые средства. Сейчас мы с аптеками будем разбираться, что чего, кому мы там как должны. И плюс обеспечивать наших пациентов. Я думаю, февраль мы должны прожить нормально. Дальше будет день, будет и пища, посмотрим. То есть лимитов изначально выделено недостаточно, нам их не хватит ни на квартал, ни на год, ни на полгода. И ситуация известна везде, включая администрацию. То в курсе Вадим Викторович Медведев, в курсе Сергей Евгеньевич Пешков. Везде посланы письма. Я не могу сказать, что где-то на уровне администрации или на уровне правительства Красноярского края по отношению вот к нам, как отдельно взятой клинической больнице, проявляется какое-то непонимание. И никто не говорит нам о том, что мы перерасходовали не по теме, неверные решения нами были приняты, да, что мы не имели права вот выписывать и поэтому перерасходовали вот лимиты.
Заявка по федеральным льготникам на 2012 год была защищена КБ-51 еще 15 ноября. Вот только уполномоченный склад не все препараты доставил. Весь январь работали, что называется, на остатках. Сейчас разрешен 501 код, утверждена программа государственных гарантий и перечни препаратов. Все дано для работы, говорит Стрелкова. Однако препаратов по центрозакупу по-прежнему нет. Когда поступят лекарства, неизвестно. А до тех пор федеральных льготников по-прежнему будут обеспечивать за счет региональных.
9-е зимние спортивные игры среди городов Красноярского края пройдут в Красноярске с 24 по 26 февраля. На какие места может рассчитывать Железногорск, в чем залог успеха и сколько местных спортсменов поедут на спартакиаду, расскажем в нашем следующем материале. Железногорцы готовятся взять реванш. В прошлой зимней спартакиаде, которая прошла в Железногорске, сборная зато заняла 4-е общекомандное место. Быть в тройке призеров – такова задача на этот раз. За победу будут бороться 11 команд, в том числе сборная Железногорска. В программе соревнований 8 видов спорта – лыжные гонки, биатлон, мини-футбол, семейные старты, конькобежный спорт, полиатлон, хоккей и спортивное ориентирование. Железногорск на спартакиаде представит делегация из 60 человек. «Наши спортсмены будут выступать во всех видах спорта», рассказал начальник отдела по физкультуре, спорту и молодежной политике городской администрации Валерий Суханов.
У нас уже сформирован сборной команды, расширенный состав. С началом сезона они приступили к тренировкам. Мы планируем и поставим задачу перед всем тренерским составом, и да и перед собой, что в каждом виде спорта должен быть как минимум в тройке призеров. Ну и, соответственно, занять в общекомандном месте место не ниже третьего. Для этого, значит, выделены ресурсы. Мы поработали над приобретением спортивной формы, которая будет высококачественная. Высококачественным спортивным инвентарем мы обеспечиваем наши сборные команды. Но я думаю, что где-то процентов 60 мы готовы. В общем-то, все будет зависеть от спортивной формы наших участников перед самыми стартами.
Действительно ли мы готовы к стартам, покажет спартакиада. Тренировки, финансирование – это еще не все, что необходимо для победы. Психологический настрой – вот рецепт успеха.
Планируем уделить большое внимание психологической настройке наших спортсменов. Она зависит от многих факторов. Мы стараемся сделать все по максимальному разряду, в том числе вопросы материального стимулирования мы тоже пытаемся решить, чтобы спортсмены выступали не просто так, чтобы спортсмены выступили достойно.
В спартакиаде за победу будут бороться несколько сотен спортсменов. Уже сейчас Валерий Суханов определил те команды, между которыми развернется борьба за призовые места.
Основные конкуренты, я думаю, по видам спорта у нас самые сильные команды. Красноярск, это Советский район, будет в этом году выступать. Ачинск, Зеленогорск и мы. Как сложится, ну тут я еще раз подчеркиваю, то как придут наши спортсмены в состояние какой боевой готовности. Но мы рассчитываем бороться за место в тройке призеров в каждом виде спорта.
Напомню, спартакиада пройдет с 24 по 26 февраля. А вот сроки проведения всероссийской акции «Лыжня России», как рассказал Валерий Суханов, пришлось корректировать из-за морозов. Планировалось провести акцию в два этапа. Первый 4 и 5 февраля, второй 11 и 12. Однако в связи с холодами зимний праздник пройдет только 11 и 12 февраля. Соревнования состоятся на лыжной базе «Снежинка». Приглашаются все желающие, как профессиональные лыжники, так и любители. И завершает программу «Музыкальная страница». Ее ведет Татьяна Зимина.
На
этой неделе свои юбилейные даты отмечают многие заслуженные люди. Среди них ветеран атомной промышленности и энергетики, труженик тыла Петр Васильевич Ефремов, проработавший 41 год в системе Сибхимстроя. 2 февраля Петр Васильевич отметит свое 80-летие. Также 41 год в системе Сибхимстроя проработала Галина Васильевна Шелепова, которая отметила 75-летний юбилей 1 февраля. Совет ветеранов города и Совет ветеранов спецстроя России желают юбилярам крепкого здоровья и семейного благополучия. В конце января свое 80-летие отметили ветераны атомной промышленности и энергетики, ветераны труда России, Павел Прокофьевич Ключагин, проработавший шофером на АТХ 36 лет, и Татьяна Дементьевна Филягина, 26 лет отработавшей на комбинате. На основном предприятии завода отработал 26 лет и юбиляр Алексей Степанович Антонов. Совет ветеранов ГХК сердечно поздравляет своих ветеранов и желает им здоровья и отличного настроения. В числе юбиляров комбината, который отмечает свое 80-летие в начале февраля, три ветерана труда – Валентина Никандровна Огнева, Анастасия Михайловна Жиженова, Геннадий Петрович Попов. Мария Сергеевна Самойловская отметит свой 85-летний юбилей. Желаем всем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни, добрых и верных друзей и семейного благополучия. Эти же теплые пожелания передает Союз пенсионеров России Александру Сергеевичу Тетенкову и Валентине Макаровне Котельниковой в связи с их юбилейными датами. Совет ветеранов химического завода сердечно поздравляет Александра Моисеевича Мастренко, которому 4 февраля исполняется 65 лет. Городской совет ветеранов ПРИЖЭК-1 передает поздравления Евдокии Тихоновне Сорокиной. Ей исполнилось 85 лет. Также в феврале отмечают круглую дату Нина Федоровна Осипчук, Тамара Викторовна Худакова и Валентина Николаевна Бибешко. Совет ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, поздравляют с днем рождения Ольгу Григорьевну Коршак и желают ей благополучия. Уважаемая редакция, поздравьте с 80-летним юбилеем ветерана труда Российской Федерации Жакулину Тамару Михайловну. Обращается в следующем письме Совет ветеранов пищекомбината УРСА. 40 лет безупречно трудилась Тамара Михайловна на пищекомбинате. Желаем ей здоровья и доброго настроения. На этой неделе свои 70 и 75 лет отметят ветераны ОАО и СС. Совет ветеранов космической фирмы сердечно поздравляет и желает вам доброго здоровья и долгих лет жизни. 31 января свои круглые даты 75 и 70 лет отметили Земфира Михайловна Дивеева и Неля Георгиевна Каур. Шлем поздравления и добрые пожелания Валентине Яковлевне Кодрул, ветерану МСУ-73, Февролине Севастьяновне Козиной, 2 февраля ей исполнилось 70 лет, и Михаилу Ивановичу Овчарук, который отметил 60-летие тоже 2 февраля. В этот же день отметила свое 70-летие Раиса Алексеевна Баженова. Она отработала в МПГ ЖКУ 44 года мастером-электриком. Совет ветеранов войны и труда монтажных организаций МСУ-53 и ОПЗ поздравляет двух юбиляров. С 70-летием Василия Константиновича Никитина, ветерана труда Российской Федерации, который 65 лет трудился шофером в МСУ-53. И с 80-летием Анатолия Николаевича Митрофанова, технолога, который отдал предприятию 50 лет. Передаем вам, дорогие юбиляры, самые искренние и теплые слова поздравлений. И примите в подарок песню в исполнении Льва Лещенко.
Где бы ни были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань, родительский дом. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы с тобою в долгу неоплаченном, свято помни об этом всю жизнь. Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!